Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня поэт Лариса Юрьева. Добрый день, Лариса.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Прозвучало «Прощание славянки», «Бессмертный марш», «Жизнеутверждающий», «Духоподъемный», призывающий нас не впадать в грех уныния. Ну, а разговор наш будет посвящен России, гражданской войне, потому что Лариса, с которой мы познакомились недавно на панихиде, посвященной жертвам красного террора, она автор нескольких поэм, посвященных Александру Васильевичу Колчаку. Лариса, ну откуда интерес к этой теме? Вы человек достаточно молодой, и даже на панихиду пришли, одеты были в военную форму, что, конечно, не очень характерно для нашего времени. Кстати, не так много было и участников, но все равно люди пришли. Откуда интерес к поэзии и откуда интерес к этой теме? Гражданская война, Сибирь, адмирал. Корни ваши ведь в Сибири, насколько я знаю.
Да, корни мои в Сибири. Но самые ранние предпосылки я бы поискала все-таки в конце 80-х, начале 90-х годов. Мне было 13-14 лет. И вот тогда я заслушивалась романсами Вики Цыгановой «Андреевский флаг» и «Золотые погоны». Я до сих пор не могу понять, почему именно эти романсы, поскольку нас воспитывали совершенно определенно. То есть я изучала историю так, как нам ее преподавали. И я ничего, естественно, тогда в этих романсах понять не могла. Но едва заслышав первые аккорды этих песен, это был веский повод забросить любое занятие, а ненавистную алгебру в особенности. Я тут же бежала к телевизору, тут же застывала.
Ну, они такие тоже патриотические, духоподъемные.
Но самое главное, что я не понимала, о чем. Но вот именно энергетика этого текста, этой музыки. У меня просто мурашки по телу бегали. Такое воспоминание, что это вот всколыхнулось. И потом новые впечатления, естественно, какие-то новые увлечения. И все это забылось. И вдруг через 20 лет случилось событие, которое меня потрясло. На экран вышел фильм Андрея Кравчука «Адмирал». Вот это действительно было для меня потрясением, поскольку...
Фильм хороший, в отличие от большинства сериалов и фильмов, той продукции, которая делается просто, чтобы денег заработать, а не чтобы произвести какой-то качественный продукт. Кравчук, кстати, был у нас.
Да, я слушала
мы,
да,
его интервью. Мы записали с ним беседу про этот фильм.
Ну, я думаю, все же дело в том, что я действительно, как вы уже сказали, из Иркутской области, из тех мест. Я родилась в городе Ангарске, в Иркутске я несколько лет жила и училась. И практически все мои однокурсники по лицею закончили Иркутский государственный университет, который, оказывается, основал адмирал Колчак. И никто об этом ничего не знал, и ни слова, ни звука. Я вообще понятия не имела, что это имя как-то связано с Иркутском, с этими всеми местами. Я всегда знала, что Иркутск знаменит декабристами. Декабристы в этих местах, места ссылки. Вот это все, что я знала.
И... Я вас перебью, но сегодня-то что-то меняется. Улица там, памятник хотя бы какой-то,
да,
доска памятная.
Да,
но... Музей, это все есть?
Да, конечно. Иркутск сейчас просто живет Колчаком. Я вот приезжала совсем недавно. И там есть и памятник, и памятное место, вот этот холм, на котором его расстреляли на реке Ушаковке. И экскурсии проводятся по тюремному замку, но, правда, туда очень сложно попасть, я так и не попала. Но действительно очень много таких экскурсий, и сразу чувствуется, вот заходишь на вокзал, сразу чувствуется мемориальная табличка, сразу понятно, что Иркутск живет Колчаком, памятью о нем.
Ну что, что-то меняется от той поры, когда все это поливалось, там «Черные генералы», помню, сборник даже такой был в советские времена. Вот все, что связано с белым движением, это плохо, все, что с красными, хорошо. Сейчас все-таки более трезвый, более взвешенный взгляд на нашу историю. Даже у представителей той стороны, мне кажется, это проявляется. Но все-таки вернемся к вашей конкретной биографии. Интерес к поэзии. Давно ли вы пишете, и вот как появились на свет эти поэмы. Не страшно было вообще браться за эту тему? Столько всего написано, и мемуаров, там, Бунберг, Смирнов, там, и исследований по истории гражданской войны. И есть и беллетристика, и даже стихи есть, посвященные памяти адмирала не так уж мало.
Дело в том, что на самом деле эта нива не распаханная. Лирического эпоса на эту тему практически нет. Практически я первопоходник в этом деле. Ну, конечно, это все было в советское время, и сейчас где-то пылится в архивах этих служб. То есть была такая сибирская бригада, и были поэты, которые писали поэмы. Например, омский поэт, очень известный, и сейчас я фамилию не помню, знаменитый поэт сибирской бригады, который срок получил, ссылку за свою поэму «Адмиральский час». Можно поискать в интернете буквально отрывки. Эта поэма считается незрелой, то есть ее писал 14-15-летний, по-моему, автор. И в сборнике она нигде не включается.
Но она апологетический характер носила?
Она носила крамольный характер для советского времени, и за это...
То есть автор претерпел, надо полагать, да?
Да, очень серьезно. Сибирская бригада, она, в общем-то, была антисоветской. Это было в 20-х, в 30-х годах дело заведено на эту бригаду.
Но это литераторы или...
Да, это литераторы, да. Все они получили там ссылку, насколько я знаю. Известны какие-то буквально фрагменты. А вот такого серьезного лирического эпоса, который можно создать в наши дни, пока еще никто не создал. Вот я решила, что а кто, если не я?
А поэмы эти в какое время писались? Это единый цикл, да, состоящий из таких больших поэм. И как они называются?
Поэмы о Колчаке, так называется, нота 6 поэм. Каждая из них имеет свое название. 20 век, меч и крест, соленый мед, 10 враг, пуля для Жанны д'Арк, белые волки и 6 поэм. Это цикл. Они объединены в цикл не только по принципу, что главный герой адмирал Колчак, но и по принципу кольцевой композиции. То есть художественное время и пространство организовано таким образом, что как бы мы ни прыгали и через время, и через пространство, мы возвращаемся в ту же точку, с которой начали. Вот это называется закольцовка, и это основной принцип, по которому эти поэмы тоже можно объединить.
Лариса, но это апологетика Колчака, ведь Колчак все-таки это крупная фигура, политическая, военная, но эта фигура неоднозначная, и даже в круге апологетов тоже отношение неоднозначное. И когда я мемуары того же Будберга читал в свое время, он же там критикует его изо всех сил за то, что не на своем месте оказался. Там морской офицер вынужден был командовать сухопутными частями. Человек, который постоянно ошибался в кадровых вопросах, ставил не тех и не на те посты. Ну, претензий много было. В общем-то говоря, доверчиво было излишне. Но это, наверное... не порог, а, в общем, особенность его характера. Вы каким видите Колчака и каким его представляете в своих произведениях, которые, надеюсь, сейчас мы просто послушаем какие-то фрагменты из этих поэм?
Он везде разный. И я скажу больше, в каких-то ситуациях не я его веду, а он меня ведет. И...
То есть связь какая-то выстроилась в процессе работы,
связь,
да?
Связь есть, да. Да, особенно вот это проявилось в поэме, например... «Десятый враг». Вообще поэма называлась «Девятый враг». И какой тут был замысел, что каждая глава начинается с какого-то врага под каким-то номером. Там враг первый, там большевик-нарком, враг второй – союзник, враг третий – наместник и так далее. И «Девятый враг» – это 9 граммов свинца. И все, на этом все закончилось. 9 граммов свинца – прошу, пан, по-хорошему, как положено. И все, поэма вроде закончилась.
Но потом появился все-таки еще
но
один.
Но потом появилась последняя исповедь адмирала, и появилась она очень странно. Я сама испугалась, честное слово, такого проявления, как мой герой вдруг не захотел быть белым пушистым, как ему это все надоело, и как он себя проявил. Это совершенно неожиданно для меня. Я просто сидела и записывала, как стенографистка, честное слово. Я за эту последнюю исповедь даже не готова нести ответственность. Вот здесь я просто стенографировала.
Ну что ж, давайте, может быть, мы, и я, и наши радиослушатели, послушаем несколько фрагментов. Может быть, есть какой-то фрагмент, в котором вы высказываете свое отношение к адмиралу, к тому, каким вы его видите, его качество душевное, его качество как политика, как человека. Что-то есть такое концептуальное, я бы сказал?
Есть. Вот угрозу я зачитаю. Тут есть эпиграф. Это из поэмы «Белые волки». Это заключительная поэма цикла. И здесь в каждой главе есть свой эпиграф. И вот тут эпиграф из Пушкина: «Достиг я высшей власти». Уже ночами послабей метель, но мочи нет противиться простуде. Ведь дни и ночи целых 7 недель торчали в городишке Нижнеудинск. Спасение одно — горячий чай, тяжелым сном забыться невзначай. Невыносимо угнетал подчас жестяного убийцы красный глаз. Одно да потому, как пономарь заладил мутный стрелочный фонарь. Но ехал бесконечный эшелон, то чехи вывозили барахло, и из дверей едва не выпадали ковры, картины, кресла и рояли. И кто-то погорел весьма жестоко, пытаясь запереть Владивостоком составы, перегруженные хламом. Уже не тайна автор телеграммы. Да тут еще стучал какой-то дятел. Без тягача детишек злые дяди оставили. Забрали паровоз. Все, адмирал, теперь игра всерьез. Пришла беда, пошире дверь открой. У раненых бинтам примерзла кровь. И тиф посеял смерть. Так и застыли. В одной на всех передвижной могиле и над детьми и женщинами крылья расправил мрак. И болен от бессилия правитель умирающей России. Ее надежда, адмирал Колчак, ей предан, как и прежде. На плечах война веков, проклятие, отступление. Но управлять стихией озлобления, лечить отчизну от смертельных ран одной не хватит жизни, адмирал. Не тут ли он, источник всех несчастий, и на лету поймал восток и юг указ. Всю полноту верховной власти передаю.
У меня такой вопрос. Колчак, он трагическая фигура.
Безусловно.
Фигура, которая была окружена постоянно предательством и предателями. Это вообще большая трагедия для России, что не смогли победить белые в эпоху гражданской войны. Не было бы таких колоссальных жертв, миллионов жертв, если бы путь развития России пошел иначе. Это мое твердое убеждение. Не все, наверное, со мной согласятся. Но у каждой мысли есть свои оппоненты. Вот есть ли какой-то фрагмент, связанный с этой темой? Потому что сейчас много известно, написано и беллетристика, исследования о последних месяцах жизни Колчака, когда началось вот это отступление после Великого Сибирского похода. И как вы вообще смотрите на это? Это вообще трагедия России. Постоянно наши крупные деятели, многие крупные деятели, выдающиеся, пассионарные личности, сталкивались с предательством. Этим отмечена и новейшая история России, и древняя история, и история гражданской войны. Ведь если бы этого не было, возможно, белое движение победило бы, потому что предавали и так называемые союзники, страны Антанты, которые, в общем-то говоря, предали белых.
Да, враг третий союзник.
Одна из причин поражения. Ну и внутри тоже не все было идеально. Я вообще уважаю всех возглавителей белого дела, и Деникина, и Врангеля, и Колчака, и тех, кто был рангом ниже. Но все они сталкивались с этим, с предательством. Причем часто от своих. Выстрелы в спину, удары ножом в спину. Колчак, который был предан чехами, тоже известная история.
Известная, да.
Которая, в общем-то, за гарантии собственной безопасности его отдали полицентру эсеровскому, и Колчак был уничтожен физически.
7 февраля. Предательство. Это, конечно, можно посмотреть сразу. 10-й враг. Враг — второй союзник. Не дари нам небо таких друзей, а с врагами мы сами справимся. Генерал Жанен, Жеузем, мамзель, колдовское зелье красавицы. Он глядит Сель-Ави франтом, а рулить норовит фронтом. Погроб в долгу Антанты, и не гугу про танки, эки грусть и порода чай. Но за русских горой Колчак, не бывает же сраму такому, иностранца, да к нам в главкомы. Расстараемся, все честь честью, генерал. Легион чешский неугоден ли будет вам? По рукам приказ по полкам. Только немного ль веры чешским легионерам, коль поперек ворот встал 19-й год. Тут унести бы ноги, и поперек дороги чешские эшелоны. Вам, генерал, слово, кто приказал чехам загородить пути? Русскому не проехать, не пройти. Каин с Иудой кашу варят в одном котле, только б сытней и слаще, да побольше углей. Браво, Жанен, к лету будет жене обнова. 30 ваши монеты, даже еще много. Вам же, Жанен, не за Бога платят, за адмирала. Люди свои, поладим. Браво.
Второй мой вопрос будет следующим. Как вам кажется, не были ли белые слишком большими романтиками, слишком большими идеалистами? И в этом причина их поражения. Оппоненты были прагматики, которые были готовы на все ради достижения поставленной цели. То есть Никола Макиавелли для них был настольной книгой. А каким же надо было быть идеалистом, чтобы там с 4000 бойцов выйти в первый кубанский ледяной поход, тому же Корнилову, тому же Алексееву? Люди шли на смерть во имя своих идей, во имя своих идеалов. Оппоненты, собственно говоря, большая их часть все-таки была движима другими совершенно вещами.
Я просто считаю, что настала эпоха прагматиков. Это просто была не их эпоха, не эпоха романтиков. Как раз у меня вот есть поэма «20 век», и в основе борьба эпох. Как я чувствую, гражданская война – это борьба эпох, то есть 19 и 20 века. Победило насилие, оно победило везде, оно победило в Германии, оно в Европе, там, в Испании, еще где-то. Ну, практически везде настала другая эпоха.
Ну, с концептуальной точки зрения, это борьба еще сил антихриста против Христа, против христианства. Поэтому с такой злобой, с такой ненавистью уничтожали священников в годы гражданской войны, с такой, в общем, радостью взрывали храмы уже тогда, сбивали с куполов кресты. Это то, что все-таки лежало в основе. В основе и борьбы идеологии, и не чисто, так сказать, военной схватки. Прочитайте что-нибудь еще.
Ну вот как раз к нашему разговору я прочту 20 век. Это тоже есть эпиграф, это из Евангелия от Марка. «И плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». «Не черное море шумит у причала, а море матросских голов». «Качай! Оратор Фавори! Войну и раздоры, и офицеров! Кончай!» Флот опозорен. Себе на горе вышел к толпе колчак. «Чет или нечет? Коршун или кречет? Нечеловечий вид! Это, братишки, важная птица, царский орел летит!» Вышел напиться из горестной чаши. Вышел разбиться о выкрики ваши, вышел сразиться. Кипит, словно в котле, вырываясь из плена вверх, все устремляясь, новый 20-й век. Но неужели погибнет в пучине меча, так и не вынув, лихой адмирал Колчак? Злоба, навет, хула, мироед, враг? Слово даю, нет, ни кола, ни двора. Пара белья в чемодане, в золоте сталь, да на груди подарок с ликом Христа. Сброд веселится, это не лица, морды, не море голов, а море помоев плещется. Нынче не в моде доблесть, долг и отечество. Нынче разгул и грабеж. Не зови, не вернешь. Скоро увидишь реки в крови. Плыви.
Замечательно. Я хотел бы, чтобы мы послушали одну песню времен гражданской войны. Песня добровольцев студенческого батальона в исполнении хора «Российское наследие». Это мигрантский хор. Запись, по-моему, в Нью-Йорке была сделана.
Соединим нас из крови, отчизны родные.
Лариса, кроме вот этих поэм, вы же и стихи пишете, и даже вот в сборник «Поэмы Колчаке» вошел раздел стихотворений. Что-нибудь прочтете из этих произведений? И о чем вы пишете? Это лирика у вас или гражданская лирика?
Это гражданская лирика, поэтому она, собственно, и входит...
Чистой лирики нет, да?
Есть. Но
вы не печатаете.
Я ее не печатаю, да. Это лично мое дело. Я ни с кем этим не делюсь. Хотя в литературном институте я занималась интимной и пейзажной лирикой в основном. И вот мой поворот, он был, конечно, загадкой для моего мастера, Эдуарда Владимировича Балашова. Он мне, собственно, так и сказал, что сколько я работаю, но вы – моя самая большая загадка. На выпускном вечере прямо он мне так сказал. Я, наверное, прочту свое, на мой взгляд, самое удачное стихотворение, которое называется «По рекам прорубают Иордани». «По рекам прорубают Иордани, платя крещению праведную дань. Когда же, словно агнец на закланье, раскинув руки, лягу в Иордань, когда мой исповедник сюртучишки, дымя, как транссибирский паровоз, лихой бомбист и каторжник иртышский, с ухмылкою задаст мне свой вопрос. Когда же мне подпишут направление туда, где документы не нужны, и принимать святое причащение усадят под портретом сатаны? Когда же, словно агнец на закланье, раскинув руки, скроюсь под водой, и станет внятным высшее познание, и ляжет ватой облако в ладонь.
Еще что-нибудь прочтите.
Я, пожалуй, прочту «Встречу в Иркутске», чтобы отдать дань памяти также и генералу Владимиру Оскаровичу Каппелю. Друзья прощались ненадолго, казался легким крестный путь. До Ангары ведь не до Волги. Дойдем, доедем как-нибудь. Один пустился рысью ровной, гнедого шпорами кольнув. Другой с вечернего перрона рукой махнул. Но плакал колокольным звоном миг долгожданной встречи той. Один доехал под конвоем, другой под крышкой гробовой. Двоих, сдержавших обещание, приход Читинский отпевал. Они друг другу на прощание сказали: «Впереди Москва». У двух судеб дороги две пересеклись и разошлись. Один покоится в Москве, другому места не нашли. Казалось, что победа — счастье. За поворотом, за горой. Друзья ненадолго прощались. Дан горы подать рукой. Замечательную песню, кстати, генералу Капелю посвятил Александр Гами. Я считаю, лучшая песня из тех, что ему посвящали. Ну, а если говорить об адмирале Колчаке, то, вот, конечно, Розенбаум — романс адмирала.
Не, ну, песен довольно много. Существует сайт «Белый стан», где собираются произведения художественные, посвященные гражданской войне в России, и в том числе и песни.
Ну, песен много, хороших не так много.
Ну, там вот собраны песни периода гражданской войны и стилизации под них, иногда весьма близкие к какому-то оригиналу. Это, как говорят литературоведы, изводы. Я думаю, что это хорошо, что люди не забывают ту эпоху, то время. Давайте, вот, к сожалению, нет песен на ваши стихи. Может быть, они появятся со временем, но я хотел бы вспомнить творчество замечательного такого автора современного, живущего в Санкт-Петербурге, Кирилла Ривеля. И у него есть песня памяти адмирала Колчака. Чтобы как-то закончить эту тему, давайте мы ее послушаем.
Холод вечного огня в неразвершихся событий. Третий Рим вскормил меня, а четвертому не быть. Выпал мне для жизни век с раздвоением изначальным. Дух имперский свой кандальный, влево-вправо шаг, побег. Оглянуться бы назад, чтоб мороз с огнем по коже. Не пахал я, верно, брат, не пахал, но сеял все же. Память, словно белый лед, рыжий конь пробил копытом. Полынья черней косыта, ночь, февраль, 20-й год. Пира в пир, на злом ветру, человеческая повесть. Сколь веков лицом к добру, все по грязи да по крови. То ли жребий мой билет волчий вытянуть в итоге. То ли в тупик ведут дороги, то ли совсем дороги нет. Мир моряк на свете том, в небе звездочка сгорает, полынью затянет льдом, а весной лед растает. Всюду клин, куда ни кинь, что я помню, что я знаю. Широка страна родная, и звезда, увы, полынь. Фамилии, ни дат на погостах не ищите, и никто не виноват, что четвертому не быть. И полярный вечный снег на душе лежит, не тает. Время чести, время стаи, ночь, февраль, 20-й век. Ночь, февраль, 20-й век.
Лариса, такой вопрос. На ваш взгляд, вообще война-то гражданская в России закончилась? Вот вы ходите на эти встречи, входите в клуб исторических реконструкций, добровольческий корпус, я так понимаю.
Угу.
Приходите на панихиды, это... на какие-то мероприятия. Вот что вас подвигает этим заниматься, этим делом? И что на вас вот за форма была такая военная?
Это не реконструкция. Мы к реконструкторам никакого отношения не имеем. Просто мы наследники белого движения. И на мне была казачья форма, погоны сотника или поручика. Этот чин мне был присвоен казачьей организации ОКМНП. Это объединение казаков мест нетрадиционного проживания. И я, в общем-то, начинала с низших чинов, с вольноопределяющихся.
А как публика-то на улицах реагирует? Вот в метро вы едете в такой форме, и кто там не вертит пальцем у виска, не пытается вас как-то так словом тоже немножко зацепить? А вот ряженые казаки.
Знаете,
как реагируете бывает вообще на такие вот критические стрелы?
Знаете, все бывает. Иногда бывает, что кто-нибудь привяжется, приходится удостоверение показывать. А бывает, что благодаря этой форме я тут же, не выходя из метро, сборник свой продаю кому-то, не доезжая до Арбата.
Ну, а вот первый мой вопрос все-таки по поводу того, что война у нас не закончилась, особенно в головах, в мозгах граждан. Это так?
Я считаю, что так. Пока остаются красные, должны быть и белые, иначе это несправедливо. То есть есть продолжатели коммунистического...
Коммунистической идеологии.
Идеологии, да. И, а где же наследники белого дела? Вот мне обидно стало за белых.
А кто ваши друзья, кто вот участники вот этих вот объединений? Что это за люди, которых вот что-то подвигает? Может быть, совесть их, может быть, историческая память? Приходить на эти панихиды, посвященные людям, погибшим в годы войны гражданской, писать статьи, призывать к возрождению исторической памяти. Есть там молодежь вообще, вот что меня интересует. Потому что видишь на вечерах людей за 50, да, да, за 60, там, за 70 лет, на каких-то посвященных каким-то глубоким темам, даже не обязательно литературным, просто вечерах памяти. Молодежи мало, молодежь чем-то другим занимается.
Да,
поколение Пепси и Клинского.
Нет, я бы так не сказала. У меня, например, много читателей, очень молодых людей. Там и 16 лет есть, и 17, мои подписчики. Вот конкретно в добровольческом корпусе, действительно, я не видела никого моложе меня.
То есть вы такой вот уникальная белая птица, залетевшая откуда-то из другой эпохи, из другого времени.
Ну, я не молодежь, простите, мне 38 лет.
Ну, все равно, я бы не сказал, что даже 35 лет, что много людей. Вообще востребованы ваши произведения, как относятся люди, скажем так, 25-30 лет к вашим поэмам? Приходится ли участвовать в каких-то вечерах и какая реакция?
Ну, что касается вечеров, то у меня были две презентации, но эта история касалась моих предыдущих сборников. А вот тот сборник, который сейчас лежит в магазинах и которого у меня уже нет на руках, это переиздание, третье дополненное издание. Вот кроме этих двух презентаций, пожалуй, я ничего такого не припомню. То есть я сама себе устраиваю презентации на Арбате, стою и продаю свои сборники. Кстати, тираж был хоть и небольшой, но он весь разошелся, и приходится сейчас уже...
Ну, интерес вот у граждан есть,
есть
к этой теме?
Да, определенный интерес.
К этой больной,
есть,
я бы сказал, теме, потому что, ну, во-первых, кажется, что-то очень давно было, что это что-то такое, дела давно минувших дней, но мне в свое время звонила одна женщина, у которой отца расстреляли в Кисловодске, красные. То есть она дожила вот до наших дней, и для нее это не история никакая, это ее судьба, это ее жизнь. И лет-то прошло не так много, 90 лет всего.
Да, для многих.
Отмечали не так давно, да, вот эти вот даты были, какие-то фильмы появились документальные, которые весьма, ну, спорные иногда эти фильмы. У нас был эфир, посвященный вот этой продукции всей, которая на центральных каналах выходила. На чем сейчас работаете? Есть ли возможность заниматься творчеством, и чем вы занимаетесь в гражданской жизни? На жизнь, я так понимаю, приходится чем-то иным зарабатывать?
Ничего определенного нет пока, никакого занятия.
То есть вы богема?
Где что... Нет, я не богема. Где какой заработок удалось?
Ну, это с литературой как-то связано?
Нет, это с литературой не связано. Литература отдельно. Литература я зарабатывать на жизнь не могу совершенно. Я могу только вот свои деньги потратить, допустим, сборник выпустить, и то по договоренности. Если бы не было договоренности, не было бы знакомств в типографии, где я работала, не так долго, то, пожалуй, я бы не смогла вообще ничего выпустить. Но вот что касается этого сборника, у него есть такая особенность. Он сам себя издает, он сам находит деньги.
Сам воспроизводит, да?
Сам находит деньги на издание самого себя.
Ну, может, Александр Васильевич как-то помогает.
Я думаю, что да, потому что у меня были меценаты, ветераны Северного флота, когда я издавала первые два сборника. Но тут я осталась уже, казалось бы, ну вообще без всего. И тут случилось такое событие, что я вылетела с работы и попала на работу в типографию. И проработала-то там совсем чуть-чуть, потому что я такой удивительный человек, я умею только писать стихи, больше ничего не умею, поэтому меня сократили. Но сборник-то вышел. То есть завязались на определенные знакомства, когда я смогла просто издать сборник за смешные деньги.
Но строки Волошина вспоминаются. Тяжек жеребий русского поэта, вновь неумолимый рок ведет Пушкина, подол пистолета, Достоевского на шафот. А сегодня поэт, который там тот же литературный институт закончил или просто занимается творчеством, он, в общем, обречен на маленькие тиражи, на то, что его не знают. И на то самое главное, что жить не на что.
Да.
То есть заниматься от литературы, получать какие-то доходы. Вот похвалишь Союз писателей в советскую эпоху, когда все-таки были какие-то квоты на выпуск сборников. Член Союза писателей раз в год мог издать книжку за счет казны, за счет государства.
Вот эту книжку я
Союза...
бы не смогла издать.
Да, да, ну вы, конечно, бы не издали эту книгу, естественно. Но, тем не менее, вот как бы вот эти... все социальные льготы для писателей, для поэтов вернуть в нашу жизнь, хотя бы, может быть, в форме каких-то грантов. Какова судьба ваших коллег, ваших друзей, которые закончили тоже литературный? Также все сложно у людей? Или кому-то удается все-таки вписаться в мейнстрим и как-то лучше все складывается? Поддерживаете отношения с кем-то?
Если честно, нет. Как-то вот разошлись дороги пути. И ни с кем я не общаюсь из своих однокурсников.
Ну, я думаю, что судьба писателя, литератора сегодня в России не самая радужная, так же, как и музыканта, кстати сказать, не самая благостная.
Ну,
вот
да.
Это вот дикий рынок, дикий капитализм, он, в общем, с одной стороны, принес все прелести свободы, а с другой стороны, в общем, многие люди оказались выброшены за борт, живут за чертой бедности. Я много общаюсь с творческими личностями из самых разных сфер. Да, хочется снять шляпу перед многими людьми, которые, несмотря на все сложности, выпускают там и записи, и книги выпускают, и, в общем, что-то делают для русской культуры. Хотелось бы, чтобы государство больше на них обращало внимание, помогало и чисто материальном отношении. А все-таки уже в завершении разговора попытки каким-то олигархам, к меценатам, к богатым людям обращаться были у вас, чтобы вот, ну, дали средства на издание?
Да, вот однажды просто в интернете взяла список фондов, которые существуют в России.
И которые отмывом денег занимаются в основном активно.
Ну, не все, я бы так не сказала.
Не все, да.
И вот по списку прямо всем разослала письма с просьбой помочь в издании сборника.
Так, и что ж, каков был результат?
Откликнулся один фонд «Белая береза», попросил текст для прочтения. Я выслала текст, все, тишина. Это единственный
был результат. Испугались темы, наверное.
Я тоже так думаю.
Это же там фигура такая для многих, представляющая определенную опасность. Ну, что делать? Тяжек жребий русского поэта, но надо писать, надо заниматься творчеством, надо находить средства на издание, надо в интернете делать странички, открывать сайты. И упорство, и труд творят чудеса порою. И потом не нужно сбрасывать со счетов высшие силы, которые над нами, которые все-таки нас ведут и нам помогают. Даже вот то, что вы говорили, это же, наверное, не случайно.
Не случайно, я тоже так думаю.
Ну что ж, хочется пожелать успехов вам, вашем творчестве. Я думаю, что нужны такие поэмы, нужно все-таки думать о той эпохе, о том времени, о тех героях, мужественных людях, многие из которых вполне осознанно взошли на крест, и как-то стараться делать все, чтобы то время не повторилось вновь. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня была поэт Лариса Юрьева. Мы говорили о ее творчестве, о цикле поэм, посвященных памяти адмирала Колчака. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо за внимание. До свидания.